Глава 20. Командор танцует танго. В маленьком буфете искусственных минеральных вод, на вывеске которого были намалеваны синие сифоны, сидели за белым столиком Балаганов и Паниковский. Уполномоченный по копытам жевал трубочку, следя за тем, чтобы крем не выдавился с противоположного конца. Этот харч богов он запивал сельтерской водой с зеленым сиропом свежее сено. Курьер пил целебный кефир. Перед ним стояли уже 6 пустых бутылочек. Из 7-й Паниковский озабоченно вытряхивал в стакан густую жидкость. Сегодня в конторе новая письмоводительница платила жалование по ведомости, подписанной Бендером, и друзья наслаждались прохладой, шедшей от итальянских каменных плит буфета, от несгораемого шкафа-ледника, где хранилась мокрая брынза, от потемневших цилиндрических баллонов с шипучей водой и от мраморного прилавка. Кусок льда выскользнул из шкафа и лежал на полу, истекая водой. На него приятно было взглянуть. После утомительного вида улицы с короткими тенями, с прибитыми жарою прохожими и очумевшими от жажды псами.
«Хороший город Черноморск», — сказал Паниковский, облизываясь. «Кефир хорошо помогает от сердца».
Это сообщение почему-то рассмешило Балаганова. Он неосторожно прижал трубочку, и из нее выдавилась толстая колбаска крема, которую уполномоченный еле успел подхватить на лету.
«Знаете, Шура», — продолжал Паниковский, — «я как-то перестал доверять Бендеру. Он что-то не то делает».
«Ну-ну», — угрожающе сказал Балаганов, — «тебя не спрашивали».
«Нет, серьезно. Я очень уважаю Остапа Ибрагимовича. Это такой человек, даже фунт, вы знаете, как я уважаю фунта, сказал про Бендера, что это голова. Но я вам скажу, Шура, фунт — осел. Ей-богу, это такой дурак, просто жалкая, ничтожная личность. А против Бендера я ничего не возражаю, но мне кое-что не нравится. Вам, Шура, я все скажу как родному».
Со времени последней беседы с субинспектором уголовного розыска к Балаганову никто не обращался как к родному. Поэтому он с удовлетворением выслушал слова курьера и легкомысленно разрешил ему продолжать.
«Вы знаете, Шура, — зашептал Паниковский, — я очень уважаю Бендера, но я вам должен сказать, Бендер — осел. Ей-богу, жалкая, ничтожная личность».
«Ну-ну!
— предостерегающе сказал Балаганов.
«При чем тут ну-ну? Вы только подумайте, на что он тратит наши деньги. Вы только вспомните. Зачем нам эта дурацкая контора? Сколько расходов? Одному фунту мы платим 120. А конторщица?
Теперь еще каких-то 2 прислали. Я видел, они сегодня жалования по ведомости получали. Бронеподростки? Зачем это все? Он говорит, для легальности. Плевал я на легальность, если она стоит таких денег».
«Олени рога за 65 рублей, а чернильница? А все эти дыросшиватели?»
Паниковский расстегнул пиджак, и полтинничная манишка, пристегнутая к шее нарушителя конвенции, взвелась вверх, свернувшись, как пергаментный свиток. Но Паниковский так разгорячился, что не обратил на это внимания.
«Да, Шура, мы с вами получаем мизерный оклад, а он купается в роскоши. И зачем, спрашиваю я, он ездил на Кавказ?» Он говорит в командировку. «Не верю. Паниковский не обязан всему верить. И я бегал для него на пристань за билетом. Заметьте себе, за билетом первого класса. Этот Невский франт не может ездить во втором. Вот куда уходят наши 10 000. Он разговаривает по междугородному телефону, рассылает по всему свету телеграммы молнии. Вы знаете, сколько стоит молния? 40 копеек слова. И я принужден отказывать себе в кефире, который нужен мне для здоровья. Я старый больной человек. Скажу вам прямо, Бендер — это не голова».
«Вы все-таки не очень-то, — заметил Балаганов, колеблясь. Ведь Бендер сделал из вас человека. Вспомните, как в Арбатове вы бежали с гусем. А теперь вы служите, получаете ставку, вы член общества.
«Я не хочу быть членом общества», — заявил вдруг Паниковский и, понизив голос, добавил. «Ваш Бендер — идиот. Затеял эти дурацкие розыски, когда деньги можно сегодня же взять голыми руками».
Тут уполномоченный, по копытам, не помышляя больше о любимом начальнике, пододвинулся к Паниковскому, и тот, беспрерывно отгибая вниз непослушную манишку, поведал Балаганову о серьезнейшем опыте, который он проделал на свой страх и риск. В тот день, когда великий комбинатор и Балаганов гонялись за Скумбриевичем, Паниковский самовольно бросил контору на старого фунта, тайно проник в комнату Корейка и, пользуясь отсутствием хозяина, произвел в ней внимательный осмотр. Конечно, никаких денег он в комнате не нашел, но он обнаружил нечто получше. Гири! Очень большие черные гири, пуда по полтора каждая! «Вам, Шура, я скажу как родному, я раскрыл секрет этих гирь». Паниковский поймал, наконец, живой хвостик своей манишки, пристегнул его к пуговице на брюках и торжественно взглянул на Балаганова.
«Какой же может быть секрет?» — разочарованно молвил уполномоченный по копытам. «Обыкновенные гири для гимнастики».
«Вы знаете, Шура, как я вас уважаю!» — загорячился Паниковский, но вы осел. «Это золотые гири! Понимаете, гири из чистого золота! Каждая гиря по полтора пуда! 3 пуда чистого золота! Это я сразу понял, меня прямо как ударило! Я стал перед этими гирями и бешено хохотал! Какой подлец этот Корейка! Отлил себе золотые гири, покрасил их в черный цвет и думает, что никто не узнает. Вам, Шура, я скажу как родному. Разве я рассказал бы вам этот секрет, если бы мог унести гири один? Но я старый больной человек, а гири тяжелые. И я вас приглашаю как родного. Я не Бендер, я честный».
«А вдруг они не золотые?» — спросил любимый сын лейтенанта, которому очень хотелось, чтобы Паниковский, возможно, скорее развеял его сомнения.
«А какие же они, по-вашему?» — иронически спросил нарушитель конвенции.
«Да», — сказал Балаганов, моргая рыжими ресницами. «Теперь мне ясно. Смотрите, пожалуйста, старик». И все раскрыл. «А Бендер действительно что-то не то делает. Пишет бумажки, ездит. Мы ему все-таки дадим часть. По справедливости, а?»
«С какой стати?» — возразил Паниковский. «Все нам! Теперь мы замечательно будем жить, Шура! Я вставлю себе золотые зубы и женюсь, ей-богу, женюсь. Честное благородное слово!»